Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Если нравится вам это, мы еще споем куплеты и коснемся между тем мы немного местных тем.
О куплетах и куплетистах минут через 25. Начнем же с традиционной рубрики «Мои любимые пластинки». «Поверх барьеров» представляет украинского композитора Владимира Губу. Он автор симфоний, кантат, камерной музыки, хоровых произведений, музыки к более чем 100 фильмам.
Ее величество пластинка для меня ассоциируется с кругом Земли. Она имеет замкнутое такое пространство, и удивительно философские могут возникать ассоциации даже с вечностью. Ну, круг – это и колесо, это вечная смена всего, вечная смена времен, всевозможных произведений, концепций. И вот что прежде всего поражало именно в пластинке – это невероятно изысканное и удивительное присутствие, которое всегда я испытывал, даже иногда больше, нежели находясь в концертном зале. Пластинка полностью могла доносить тот звук, ту концепцию тембральную, звуковую, которая присутствовала в данный момент. Акустики. Ничего не добавлялось и ничего не приукрашивалось, как сейчас это свойственно, когда можно добавить тот или иной эффект зала. Даже иногда невероятно вычищенные, настолько, что ну, буквально никакого звучка, никакого шороха, ничего этого нет. Но, как правило, нет дыхания зала, нет вот той затаённой невидимой ауры звуковой, опять-таки, и тембральной, и акустической. Вот в этом плане я вижу, в общем-то, большие потери, потому что когда слушать Святослава Тефиловича Рихтера, с которым я был знаком и невероятно этим очень горжусь, и столько поколений он мог держать в особой какой-то своей рихтеровской ауре. Святослав Теофилович прежде всего поражал интерпретация классической музыки. Ну, это, безусловно, Бетховена, сонаты. Я так вспоминаю эти лица, некоторые, может быть, грубые, квадратные, какие-то невероятно неэстетичные. Хотя всегда надо надеяться, что главное не облик человека, а что у него внутри. Но когда я видел глаза увлажненные, а у некоторых даже были слезы, я был просто внутренне потрясен. Рихтер – это то удивительное навершие, если дать такое сравнение. Вот возьмем флаг, и вот наверху острие такое, как правило, красивое. Так Святослав Теофилович как раз в области исполнительства до сих пор для меня является, я думаю, не только для меня, вот этим удивительным навершием, которое всегда поднималось над ужасающим в то время и тоталитарным бытом тоже. Вообще, я считаю, что эта тема невероятно долгая по поводу пластинок, и нельзя ее никогда прерывать, и если даже наша передача закончится, пусть она закончится только лишь на запятой, не на точке, потому что есть удивительные коллекционеры во многих странах мира, и вообще, между прочим, можно было бы такое сделать сообщество коллекционеров музыки. Я первый согласился бы платить бы взносы. Я через многие годы вспоминаю вот этот облик весьма серьезного, немножко нахмуренные брови, малоговорящий человек, который говорит, ну что ж, а вот сейчас давайте послушаем Сергея Рахманинова. Садитесь. Только я вас очень прошу, музыка – это тот вид искусства, которые, как никакое вид искусства, нуждается в чем? Как правило, многие выдерживали паузу, не могли так быстро реагировать, а потом сами говорили «в тишине». Потому что только через тишину можно что-то воспринимать, и вот те вибрации души, если они у вас вообще есть, они могут возникать, и, может быть, вы это и почувствуете. Это было 50-е годы, когда я студентом был в музыкальном училище, на фортепианном факультете занимался. И вот этот кабачок, с которым меня случайно познакомили прекрасные люди, фамилия коллекционера – Кабачок. К сожалению, я никак не могу вспомнить имя, отчество. Комнатка этого коллекционера очень маленькая была. Практически почти вся была заставлена литературой, пластинками и нотами. Он говорил так: давайте меньше общаться, давайте больше слушать. Жизнь, в общем-то, это как линейка, если посмотреть, она каждый раз время сокращается. Рахманинов вообще для меня, его мелодия, боже, это всегда, когда это слушаешь, это, наверное, вершина всего музыкального мира человечества и вообще искусства. Если в космос что-то отправлять, то вот мелодию Рахманинова можно спокойно на все планеты от землян. Хотя в ней чувствуется невероятный симбиоз всего славянства, она наполнена какой-то неизбывной романтической ностальгией, связанной с различными эмоциями, ассоциациями. Это пойдет от сердца к сердцу. И вообще-то, если опять возвращаться к пластинкам, было бы неплохо, если бы их можно было бы переводить на диск, я думаю, это переводят, и должна прийти не мода, а какой-то такой нравственный эстетический закон – меньше чистить. Вот стерилизация звука ведет к тому, что мы теряем вот ту драгоценнейшую ауру того времени, потому что пластинка может выполнять роль не только, какое произведение звучит, но как люди воспринимают. Вот даже манера аплодисментов с каждым поколением, она, в общем-то, меняется. Если мы услышим вступление первого концерта Сергея Прокофьева, это невероятнейшая, неповторимая энергетика. Это невероятная мускулистость. Но мускулистость не с кулаками, а уверенность, поступь человеческого духа, и особенно когда возникает эта грандиозная, могучая тема, когда человек, ну, прямо обращается ко всему миру, ко всей Вселенной, ко всем звездам. Этот прорыв, ну, где-то сродни это ощущение Скрябиным, который все время рвался за пределы нашего бытия, вот как сейчас говорят, в космос, хотя для меня немножко это не совсем понятие в искусстве идентично, как для многих. Почему? Потому что космос для меня это наиболее загадочное и несколько страшное и мистическое явление. Почему? Да потому что там нет человеческой души. там нет тепла. Там человек остается один. И самое страшное, когда я узнал из одной статьи, если человек-космонавт будет лететь на другую планету несколько лет, то постепенно у него что начнет разрушаться? Самое страшное – это кости. И вот это вот романтизм, который часто выкрикивал, декларировал эти слова – прорыв в космос. Ну куда прорыв в космос? Куда? В холод, в темноту, одиночество. Может быть, даже космос можно сравнить с камерой, которая не имеет стен. Но понятно, что когда человек, безусловно, достигнет разных планет, но, скажу, неизвестно какой ценой еще.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» украинский композитор Владимир Губа.
Я думаю, что Скрябин действительно космический композитор. И «Прометей» его, и «Симфонии», и даже в своих небольших произведениях невероятная структура его, которая по энергетике, я знаю, если можно сказать, не 220, а прямо зашкаливает за 220, и еще больше. Если бы спросили меня, какая самая гениальная симфония всех времен и народов, я бы, наверное, рискнул бы сказать, это фантастическая симфония Берлиоза. Музыкальный мир еще до этого, как ни странно, не дотянулся, ни лауреат не дорос. Когда композитор может выстраивать свою структуру и концепцию практически на одном и том же материале, и его модифицируя по-разному, то в этом уже даже новаторство. Это произведение, которое неспослано, я не знаю, Всевышними силами, которое можно слушать сразу от начала и до конца. Оно невероятно естественно. Возьмем даже бал, одну из частей. И принцип контраста, который очень трудно привести в пример, который был бы так ярок и так силен. Правда, принцип контраста присутствует практически во всех произведениях Бетховена, но здесь это невероятная загадка. Я рискну сказать, что Берлиоз уже в последующих сочинениях не достиг, потому что это была настолько планка, предпосланная ему, наверное, Богом, что другие его произведения, они удивительно потрясающие, они мощные, они эффектные, они, можно сказать, площадные. Берлиоз очень любил такое обращение к массам. Но... Я думаю, что Берлиоз практически один из первых применил контраст не только в динамике, но прежде всего в драматургии. Фантастическая симфония – это его как бы биографическое сочинение и очень, я бы сказал, затаённое. Оно каждый раз удивляет, каждый раз видишь, какие удивительные приемы композиторские, которые, я не знаю, как музыковеды до сих пор на это не обращают внимания. Может быть, знаете, из-за чего не обращают внимания? Потому что оно настолько естественное, что не хочется его анализировать. Я думаю, что это произведение было написано под влиянием, ну, такой любви. Видимо, вот такую любовь мог только выразить Шекспир в «Ромео и Джульетте». Сценарность чувствуется в музыке. Время еще придет. Кинематограф, как ни странно, искусство молодое. Больше 100 лет. Господи, что ж такое 100 лет? По сравнению с музыкой и с другими видами искусства. Я думаю, что найдется режиссер, я даже провоцирую, если какой-то режиссер случайно слушает эту передачу, попробовать снять большую картину и так ее и назвать «Фантастическая симфония». Эту пластинку я слушал дома в глубоком одиночестве и невероятнейшей тишине, глубокой ночью. Только ночь могла помогать, и мы входили в содружество с Гектором Берлиозом. Для меня пластинки тогда являлись и сейчас летописцами не только музыкального мира, но есть уникально потрясающие записи театральной постановки. Через радиоспектакли воображение человека может часто получать гораздо больше, нежели когда он только видит. Когда радиоспектакль человек слушает, внимает, такое прекрасное слово старинное, нечасто мы его встретим, именно внимает тому, что идет из эфира, происходит невероятное единение, воображение с той невидимой реальностью, но он ее видит, и он в ней находится. И эта реальность его индивидуальная и неповторимая. А значит, мы обращаемся к душе каждого человека. И я, в принципе, хотел возродить забытый салонный спектакль. Вот раньше, в 18 веке, когда интеллигенция собиралась и могли читать стихи под музыку, как бы декламация. И вот совсем недавно обращение к Тютчеву, но так 200-летию спектакль делался «Ангел мой, ты видишь ли меня». Всего участвует 3 представителя на сцене. Раиса Недашковская, актриса, Юрий Зморович, он читает основные вехи из жизни Тютчева, а я как композитор за роялем.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» украинский композитор Владимир Губа.
Очень меня мучило, музыка была полностью написана, и все-таки меня не удовлетворяло никак вступление. Я все время хотел найти какой-то знаковый занавес, обобщающий музыкальный, который был бы выше индивидуального решения композитора, то есть его интонационного мира. Я очень долго мучился. И вдруг где-то ночью меня просто в полном смысле слова осенило. И я пропел про себя: «Боже, царя храни». Боже мой! И я понял, что вот это оно и есть. И в самом конце спектакль тоже постепенно мы переходим. Вот занавес закрывается. Звуковой, концептуальный, эмоциональный, я бы сказал бы, в какой-то степени даже романтико-мистический, и тоже вот «Боже, царя» — это время Тютчева. Это тот гимн, который он его мог слышать. И это является олицетворением России. И обращение и к Богу, к Всевышнему. И тут большое достойное государственное уважение к религии, которое было так свойственно. По крайней мере, мне показалось, что это наиболее точное решение. И я как бы наступил сам на себя. То есть не каждый, может быть, композитор мог бы рискнуть использовать большую, такую весомую цитату. Время нужно было подчеркнуть. А время можно было подчеркнуть только через знаковость. Вот я так аргументирую свое обращение, я думаю, к вечной мелодии гимну «Боже, царя храни». Очень для меня дорог Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он дружил с Борисом Николаевичем Литошинским, моим педагогом, и консерваторию киевскую. Иногда приезжал, и вот был на концерте композиторского факультета. Я тогда проиграл юмореску, между прочим. Он подошел, меня поздравил. Вы не представляете, что для меня это значило. Это фактически вот те батарейки аккумуляторно-духовные, которые до сих пор они могут питать и поддерживать состояние. И когда я был в Москве на первом всесоюзном форуме композиторов, съезде так точнее будет, он тоже посмотрел один анимационный фильм с моей музыкой «Как казак счастье искал». Король тоже подошел и очень коротко сказал: «Удивительно ваше отношение к фольклору и удивительные индивидуальные находки, которые вы, наверное, будете продолжать в своей жизни». Но потом ко мне обратился Эдик Идельчук, удивительный, прекрасный наш скрипач, который, к сожалению, года два тому назад ушел в мир иной. Говорят, что он входил в число десятку лучших концертмейстеров мира. Это концертмейстер струнной группы Эдуард Идельчук. И вот он мне предложил написать такое произведение на автограф Шостаковича, ДСЦХ. Это значит «Ре, ми, бемоль, до, си». Всего четыре ноты. И вот на эти четыре ноты я постарался выдержать «Ре, ми, бемоль, до, си, та-ра-ра-рам». Вот, между прочим, эта интонация Шостаковича, она зашифрована во многих произведениях его, больших. И он как бы автограф, видимо, где он концептуально выходил на какое-то обобщение, связанное со временем, с тоталитаризмом и прочими большими динамическими, драматургическими своими интерпретациями, довольно часто эта интонация его вступала. И вот я рискнул написать такое фортепианное трио: скрипка, рояль и виолончель. Полностью это произведение построено на четырех нотах. Музыка памяти Шостаковича на тему ДСЦХ. Ре, ми, бемоль, до, си.
О своих любимых пластинках рассказывал украинский композитор Владимир Губа. Его записала Ирина Колесникова. Продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Превратится ли конфликт вокруг Южной Осетии в полномасштабное столкновение России и Грузии? Об этом говорим с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство внутренних дел Грузии заявляет, что российские войска вошли в Цкинвали и контролируют часть города. По сообщению Министерства обороны России, подразделения 58-й армии выдвинулись на помощь российским миротворцам в Южной Осетии. В ходе боев в Цхинвали погибли 10 российских миротворцев, около 30 ранены. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в том, что она ведет войну против Грузии на ее территории. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предупреждает об опасности полномасштабной войны в Южной Осетии. С призывом к воюющим сторонам немедленно отказаться от силовых методов разрешения конфликта и сесть за стол переговоров выступили США, Европейский Союз и НАТО. Россия с 9 августа прекращает воздушное сообщение с Грузией. Об этом сообщили ТАРТАСС в Российском министерстве транспорта, отказавшись от каких-либо комментариев. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. В Азербайджане еще один кандидат отказался от участия в президентских выборах 15 октября. В Минске задержаны активисты белорусской оппозиции Дмитрий Дашкевич и Артур Финкевич. В Пекине открылись 29-е Олимпийские игры. В церемонии открытия приняли участие делегации более чем 200 стран. На стадионе за церемонией наблюдало 91 тысяча зрителей, в том числе десятки мировых лидеров. В Чехии в пятницу в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 7 человек, ранены более 100. Пассажирский поезд, следовавший из Кракова в Прагу, врезался в рухнувшую на железнодорожные пути часть моста в районе города Острава. Европейский Союз ввел в действие новые санкции против Ирана.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Куплеты и куплетисты. Передача Тамары Лизняковой.
Любопытно, как множественное число иногда меняет смысл слова. Куплет, например, это строфа песни, тогда как куплеты не вся песня целиком, а только смешные сатирические песенки, которые, если верить Ожегову, исполнялись на эстраде водевиле оперетте. Куплеты, в отличие от песен, не поют, их исполняют, проговаривая или напевая. Куплетисту не требовалось большого певческого мастерства, только злободневность текста. Как тогда говорили, утром в газете, вечером в куплете. Рассказывает писатель-сатирик, автор многих куплетов Георгий Териков.
Эстрадные куплеты вот в том виде, в каком они существуют сегодня, возникли в начале XIX века. До конца XIX века и в начале XX века 90% эстрады это были куплетисты. Но они все были разные, во всяком случае они старались быть разными. По национальным признакам были еврейские куплетисты, греческие куплетисты, армянские куплетисты. Выходили куплетисты в русских костюмах, так называемые лапотники. В конце XIX века очень популярны стали рассказы Горького, босяцкие, и появились куплетисты в образах босяков. Это назвали рваный жанр.
Ворожки плев по заранку обуты, грязных, оборванных, скверных на вид. Целый день попанели в турбуты, каждый из вас уже стал инвалид. Были когда-то и вышла кировкой, и удивляли с тобой полуцвет. Грязный теперь вы, воняете водкой, парочки блед, парочки блед.
Прозвучала запись куплетиста Сергея Сокольского из архива Валерия Сафушкина. Рассказ о куплетах продолжает писатель-сатирик Георгий Териков.
Расцвет куплетов был конец XIX века, начало XX века. Самый сильный был куплетист Сергей Сокольский, который в 18 году, к сожалению, расстреляли наши моряки в Одессе. Мне 40 лет не было. Когда после ДНЕПа появилась цензура, куплетисты перешли на международные темы.
Пришли на доклад маршал Кикацу, генерал Куцаки, лейтенант Пикапу и полковник Пупаки.
Кикацу, наш храбрый, верный маршал. Ну как ваш тонкий, мудрый план? Могу ли поздравить вас с победным маршем туда, под озеро Казан? Все хорошо, Киада, все чудесно. Победа так была легка. Марш триумфальный кончился прелестно. За исключением пустяка. Так ерунда. У нас в дороге был ранен конь майора Тоги. А в остальном почтеннейший Киада. Все хорошо, все хорошо. Так расскажи ж нам, генерал Куцаки, здоров ли конь и очень плох? Что ж будет он, пригодным для атаки? Или майорской конь сдох? Все хорошо, почтеннейший Киада, все хорошо, как никогда. Ну, конь убит, о нем скорбить не надо, ведь это право ерунда. Когда шрапнель коня попала, майору ноги оторвала. А в остальном, почтеннейший Киада, все хорошо, все хорошо.
Это был голос Александра Блехмана. Так или иначе, но широкая публика обожала куплеты. Об этом говорят огромные тиражи грампластинок. У микрофона коллекционер, историк эстрады Валерий Сафошкин.
Леонид Ильич Утесов, когда создал джаз, он в 29-м году, и у него в первых программах, конечно, были куплеты, вот этот знаменитый «Боб со смыком», с «Одесского кичмана».
«Вот так я хожу по городе, и никто не знает, кто я такой? А вы меня не узнали?
Нет.
Я же жгоб со смыком. Так по этому поводу.
мотоцикле, хоп, со цикл. Славился своим басистым криком. Голоска была приздорова, и мчал он, как корова, пройдет имел миллион со цикл. Хоп, со цикл, это буду я. Я! Вы, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не вылажу, и с братом скучает без меня.
Но тут же, так сказать, взяли в оборот. Не было газеты, в которой бы его не избивали за этот репертуар. Спасли его веселые ребята. Хотя и в веселых ребятах тоже есть куплет. Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Керженцев был такой, ЦК партии ведал вопросами культуры. Официально вызвал Утесова и говорит: товарищ Утесов, я вам категорически официально запрещаю петь. Ну, публика же иногда просит, никакой публики. Что, прекратите, еще раз узнаю, значит, будем по-другому разговаривать и в другом месте. А тут какой-то был кремлевский концерт в случае возвращения Папанинца. Все правительство, Сталин, Тесов поет свою программу. К нему подходит один из генералов, скорее всего, это был Власик, начальник личной охраны Сталина, и говорит: Леонид Ильич, надо спеть что-нибудь из старого репертуара. Он говорит: да мне Керженцев категорически запретил это петь. Он говорит: Леонид Ильич, я еще раз повторяю, у вас... Попросили, показывает на президиум, где сидит Сталин. Вас же попросили.
За что же земли бариони? За что же земли трещитали? За что земли приливали нашу крепку? Они же там пируют, они же там гуляют, а мы же подаваем сыновьем.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леренковой «Куплеты и куплетисты».
Ой, мама моя, мама!
Прозвучавшие куплеты были записаны в 1933 году. Запись взята из фоноархива Валерия Сафошкина. Вообще, главные куплетисты рождались в Одессе и в Ленинграде. Это уже потом они переезжали на главную столичную площадку. Поэтому следующий собеседник Герман Орлов по телефону из Петербурга.
Были куплеты, они назывались «Пополам». Конечно, они были посвящены фрицам, то, что происходит сейчас на нашем Ленинградском фронте. Мы должны, ну, как тогда говорили, поднять дух бойцов.
Дались по-геройски, по-русски, по-дружески, хоть и морской. Один парень был Калужской, другой парень был Костромской. Один парень был Калужской, другой парень был Костромской. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама.
А ну-ка дай жизни, Калуга!
Таки веселей Кострома!
А ну-ка дай жизни, Калуга!
Эта запись была сделана в блокадном Ленинграде.
В казематах, в разбитой крепости собирались при коптилках часть гарнизона, человек 25, больше не могли поместиться. Для них специально давали концерт. Они выходили, приходили другие 25 человек, и мы повторяли этот концерт. И так продолжалось два дня. Единственное, что был у нас паёк немножко получше. Мы получали 300 грамм хлеба, а рабочие, вы знаете, получали 250. У нас были такие буржуйки. Счастье наше было в том, что нам было тепло. Ленинградцы погибали больше от холода.
Из Петербурга по телефону вспоминает Герман Орлов.
У нас был пиджак черный с золотыми пуговицами флотскими и белые габардиновые брюки.
Вдруг немецкий перископ и кричит: машина, стоп! Очень точно немца бьет. Фриц на дне уже орет.
Только море, только море, безусловно, это так. Только море, только море, может счастье быть моря.
слышит сверху злобный вой.
Шенкелеки!
Мистер Шмидт над головой.
Шенкелеки!
Но игра и здесь проста.
Шенкелеки!
Как бы там ни было, но острота тем куплетов зависела от политических обстоятельств. Во все времена существовала так называемая разрешенная сатира, вспоминает автор, писатель-сатирик Георгий Териков.
В 50-х годах, после развенчания культа личности Сталина, появилось очень много интересных куплетистов. Был такой Александр Блехман, Шуровер и Кунин, Рудаков и Нечаев. В 50-х годах проходил съезд партии, а вечером обязательно был концерт, в котором участвовали Рудаков и Нечаев. Всегда с утра давали нам почитать, что будет говорить Хрущев вечером. Поэтому уже мы писали куплеты. Рудаков и Нечаев клеили себе на концертины, на маленькое, на гитару тексты. Представьте, какие звучали куплеты. К нам в столицу, на Масловку, едет Тула в выходной, мимо походом в Третьяковку, в основном за колбасой. Наш Громыко круглый год что-то пишет очень много нот. Ноты те наверняка оркеструются в ЦК.
О счастливом случае, выпавшем Рудакову и Нечаеву, рассказывает Валерий Софошкин.
Шел съезд партии, а они должны были выступать в концерт. А они сидели и слушали выступления, и по ходу писали куплет. Праздничный концерт, Козловский, и вот ленинградцы, Рудакова, Нечаева. Они вышли с куплетами, которые посвящены были практически каждому выступлению, хорошему и плохому. И народ рухнул. Тут Никита Сергеевич влюбился, стал их с собой даже возить.
О приходе к нам зимы по торговле судим мы.
Коль трусов и маек тьма, значит, к нам пришла зима.
Дали радио задачу всех от пьянства отучить.
Трезвый слушал передачу и с досады начал пить.
В телевизоре смотрели кинофильмы я и дед.
Когда дед был в колыбели, эти фильмы вышли в свет.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Куплеты и куплетисты».
История куплета в России продолжает Георгий Териков.
А уже в брежневскую эпоху опять куплеты стали зажимать. Я помню, переносишь куплеты, там слово «начальник», ой, замените на управдом, ой, замените там на сантехник. Даже слово «директор» не разрешали, что старопевецкого там подвале. Там сидели редакторы. Потом отсюда это шло в Росконцерт, из Росконцерта это шло в Моссовет. Там должны были завизировать. Потом это шло в ЛИТ, цензуру. По дороге везде черкали, черкали, вычеркивали. Ну, всякие были казусы, конечно. Был такой Афанасий Белов, я ему сделал куплет, и была очень популярная песня «Потолок ледяной». И там у меня один куплет был: «Живется в зоопарке, работникам не худо. Одни едят за тигров, другие за верблюдов. Уборщица за львицу съедает все сполна. Там кто-то еще за кого-то, а директор за слона. Носорог, за немок, рысь худючая, с голодухи змея. Неползучая, бегемоты визжат, точно свиньи. Ну а белый медведь синий, синий». Он это спел в Питере. Такую телегу написали директор зоопарка. Так Милову скандал, мне скандал. Потом, кстати, этого директора за это и посадили. Иногда для редактора какой-то куплет делали. Такой, пожалуйста, вычеркните. И пошло дальше. И они получали, когда номер, а там видит уже один куплет вычеркнут. А, ну уже, значит, смотрело начальство.
Над жильцами вновь висит угроза. Может скоро провалиться пол. Вызвали в квартиру у правхоза, чтоб ремонт он срочно произвел. Решен вопрос, доставлен тес. Бригаду плотников прислал к нам у правхоз. Он нам помог, пол сделал в срок. Работу приняли, и рухнул потолок.
По куплетам можно составить очень точное представление о том или ином времени, потому как они отражают самое важное, самое сиюминутное. Сегодня в этом жанре работает только одна пара – Вашуков и Бандурин. Я попросила Николая Бандурина рассказать, легко ли им было войти в этот жанр.
Раз это выпало на годы перестройки, поэтому критиковать считалось
модным. Модная на тот день передача «Прожектор перестройки», которая шла по телевизору, решили сделать в эстрадном исполнении, пригласили нас. И получилась забавная история, когда инструктора ЦК комсомола сказали: так, а что вот тут так все вообще? Вы сами откуда? Из Питера? А концерт проходил в Питере. Мы говорим: ну да, чего же вы не поднимаете проблемы города? Мы тут же с Мишкой ушли, перепахали весь текст. Тут же нас подзывают инструктора ленинградского обкома комсомола. Говорят: вы что, вам что, всей страны мало? Обязательно про Питер нужен? Мы прилопатили опять. Теперь уже были довольны питерские, недовольны ЦК. И так вот мы 8 раз переписывали текст. У нас была частушка. В Питере полным ходом шло строительство дамбы от наводнений. В Ленинграде дамбу строят за денечки пить работы. У лягушек праздник, скоро будет новое болото. Очень хорошо шла, потому что были все жители против. Они понимали, что нелюбимые корешки в Неве, после этого ничего не будет. И нас вызывают в партком Ленконцерт. И начинается разбор. Сказали: не петь, запретить, а то, фу, нельзя. Но мы все равно продолжали петь. Из-за этого очень много резали на телевидении. Очень скоротечно все. Очень быстро менялись политические фигуры. Петь про какого-то конкретного персонажа не было смысла. Они очень быстро уходили. И у нас была ходит в смокинге Собчак, а Попов все в свитере. Только жизни нет никак ни в Москве, ни в Питере. Юмор, он бытовую окраску приобретает сейчас. Требования зрителей к юмористам тоже изменились. Люди не хотят напрягаться. Они приходят для того, чтобы отдохнуть, посмеяться, расслабиться. И приходится лавировать между тем, о чем ты хочешь спеть, и тем, чего от тебя ждут.
Она растила бабка меру, грудь себе на 3 размера.
Разве все теперь малину силиконовой долиной?
Положили бабку в гроб, дед целует бабку в лоб.
Там вскочила, как в гнезде, ты говорит: целуй меня везде.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Куплеты и куплетисты». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Красное сухое» – радиоэссе. Мое радиоэссе. Оно называется «Благородная гниль». В тексте много цитат, их прочтет Иван Толстой.
Трезвенник. Отложи эту книгу. Она адресована не тебе, если, разумеется, ты не собираешься изменить своим убеждением.
Я прочел эту книгу взахлеб. И еще полдюжины подобных книг, найденных в лондонской букинистической лавке. Они были свалены в углу. Их коленкоровые обложки покоробились и заплесневели. Страницы слежались, матерчатые закладки истлели. Торговал этой трухлятиной букинист, которого я знаю много лет. Когда я впервые зашел в его лавку в Хэмпстеде, он, учуяв мой русский акцент, сказал по-английски, чеканя русские слова: «Есть только цемент Гладкова». «Свой», — подумал я, — и не ошибся. На этот раз он сразу кивнул на старые книжки о вине и, как бы извиняясь, пояснил: «Видно, держали в погребе, но это ведь по вашей части». Винные критики стали подлинными профессионалами только в начале 80-х годов прошлого века. Прежде эта профессия не приносила постоянного дохода. В наши дни винный критик может зарабатывать не меньше театрального рецензента или музыковеда. Я охотно читаю винные колонки в газетах и журналах. Чаще всего это дельные, развернутые советы с перечнем имен, географических названий, цен. Профессионалы пишут о том, о чем нужно и должно писать. Другое дело – дилетанты. Эти пишут о том, что их волнует, что им нравится, от чего они без ума. Больше 2000 лет о вине писали дилетанты. Любомудры, историки, лекари, адвокаты, негоцианты, садоводы, алхимики. В последние 2 столетия чаще всего это была литература, написанная джентльменами для джентльменов. У этой литературы есть свои классики, но куда больше заслуженно забытых сочинителей. Классиков я люблю, а сочинители – моя слабость. Мне по душе их почти игрушечная винная ойкумена, узкие винные горизонты. На их карте есть лишь 3 материка – Бургундия, Бордо, Шампань. Мадера, Малага, Портвейн, Рейнские, Мозельские вина упоминаются, но лишь скользь. На этой же карте есть место морям и океанам, но оценивают их по винной шкале. Индийский – жаркий, для вина в трюме – губительный, а пылающее Красное море для вина просто гибельно. Везешь вино, а привозишь сироп. Тон книг, написанных сочинителями, покровительственно-дидактический. Читателя журят за невежество, но при этом не выставляют за дверь.
Знаете ли вы, что хорошие вина следует оценивать синтетически, а не аналитически? Урожаи 1884, 89, 93, 1900, 904, 906, 11 и 14 были чрезвычайно благотворными для шампанских вин. Запомнили? За день до званого обеда хозяин спускается в погреб, кладет бутылки горизонтально в корзинку и поднимается наверх. В столовой медленно перемещает их в вертикальное положение, с тем, чтобы осадок опустился по стенкам бутылки на дно. Все последующее время бутылки держат в помещении при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Было бы логично сначала выпить Côte de Nuit 1904 года, а уж после Медок 1875. Но не тут-то было. Молодое вино способно затмить старое, если его подадут сразу же после старого. Как же поступить? Выход есть. Выпейте между ними какое-нибудь скромное вино, и тогда Медок не проиграет в сравнении с могучим молодым предшественником. Театралы утверждают, в хорошей пьесе каждый новый акт должен стоять на плечах предшествующего, и все должно завершиться крещендо. Вот так и с винами. Каждое последующее поднимается ступенькой выше, чтобы вы не сожалели об утратах. Да, и еще вот что. С одним и тем же блюдом не мешайте бордо и бургундское. Начинайте с бордо, поскольку бургундское лучше сочетается с дичью и гусиным паштетом, которым предшествует курятина и мясо от мясника. А коньяки, сынок, надо жевать, буквально, как кровавый бифштекс. И не вздумай курить перед едой. Табак убивает все винные ароматы. Не веришь? Тогда проделай такой опыт. В бокал с вином выдохни дым. Когда он рассеется, понюхай вино. От его аромата ничего не останется. Тут не только вино потеряет сознание. Дым сильнее даже коньяка и арманьяка.
Как правило, сочинители – убежденные антропоморфисты. То и дело забываешь, о чем они пишут.
Сударь, вы перепутали Медок 1912 и 14, но вино узнать так же просто, как человека. Узнаем же мы людей по походке, форме черепа, разрезу глаз, выражению лица, линии рта, ушей. Благодаря урокам музыки человек развивает слух и сходу способен отличить Бетховена и Люли от Моцарта и Вагнера. Просвещенный глаз тотчас видит, кисти какого художника принадлежит та или иная картина – Рембрандта, Веласкеса или Гои. Вкусу тоже обучают. У вина, как у человека, есть возраст – детство, зрелость, старость. Есть вина, которые особенно хороши в юности, например, Божоле. Бордо неотразимо на закате дней, и этот закат куда привлекательнее юности. О пожилых женщинах порой говорят. Можно только представить себе, как она была хороша в молодости. Заблуждение. Да не была она милашкой. И только возраст вдохнул в нее обаяние, которое порождает иллюзию былой привлекательности. Время проявляет истинные свойства, а возраст подчеркивает недостатки. На солнцепёке виноград может получить солнечный удар или страдать от жажды до стона, до хрипа.
Теперь так не напишешь. А если напишешь, то редактор тебя в зашей погонит, а читатель насмех подымет. Пафос в наши дни стал синонимом дурного вкуса. Но сочинителям было наплевать на ироничные ухмылки, подтрунивания, перемигывания.
Да это не вино, а солнце в бутылке. Мы откупорили Медок 1848 и 1864 ровно в 8 вечера. Разве Лафит 1864 уступает Мюзик 1869? Не на йоту. Это дело вкуса и не более. Узнавание вина – это способность назвать год урожая, сорт винограда, провинцию, откуда оно родом племенем. Вот это Лафит 1870, а это Марго 1875.
К началу 60-х минувшего века пафос окончательно выдохся. Вино пошло, потекло в массы. В английских пабах и ресторанах его начали отпускать бокалами. Женщины сменили джин с соком на эротичный бокал красного сухого. Супермаркеты открыли винные отделы, сбили цены. Представительницы среднего класса, прежде сторонившиеся винных лавок с их подчеркнуто мужским духом, принялись загружать тележки супермаркетными винами с броскими ярлыками. критики, стали частью винной индустрии и перестали смело критиковать. Некоторые занялись виноторговлей. Новое время решительно потеснило дилетантов, а от их книг осталось лишь мокрое место – горка трухлятины. «Трезвенник, отложи эту книгу», – так писал в конце 20-х сочинитель Поль де Кассаньяк. Книга называлась «Вина Франции». На английский ее перевели в 1936 году.
Осень – это личность ослепительная, окруженная ореолом света. Она неторопливо бродит полями. Солнце понемногу теряет силы, но его лучи наливаются румянцем. Чем меньше у осени сил, тем она прекрасней. Она с удовольствием раскрывает цветы, самые прелестные, самые душистые. Она ласкает виноградные кисти. В такие мгновения виноградарь раздвигает листья, чтобы каждой ягоде досталась частица света и тепла. После виноград краснеет, становится ржавым. Ягоды трескаются, сочатся сладкой влагой. И если погода благосклонна, гроздья покрываются бледно-зеленым пушком, который осыпается при малейшем прикосновении и который принято называть благородной гнилью – «puriture noble».
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».